Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, салям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. В пресс-центре АТО сообщают, что ночью обстреливали позиции вооруженных сил Украины. Виновные в проведении обысков в Крыму должны быть наказаны. Об этом заявил заместитель прокурора Автономной Республики Крым при Генеральной прокуратуре Украины Назар Холодницкий. А сейчас об этих и других событиях подробно. В пресс-центре АТО сообщают, что ночью обстреливали позиции вооруженных сил Украины. Об этом заявил спикер АТО Леонид Матюхин.
Російсько-терористичні найманці двічі відкривали вогонь стрілецької зброї по нашим позиціям у районі Пісків. Вони вели вогонь по нашим військовим близько півночі з автоматичних гранатометів станкових в районі Авдіївки. Українські військові, дотримуючись мінських домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали.
Сепаратисты ДНР накануне заявляли, что украинские военные 16 раз нарушали режим прекращения огня. Оперативных данных за минувшую ночь пока не приводят. Последние недели в зоне АТО фиксировалось относительное затишье и отсутствие обстрелов, за исключением редких. Стороны конфликта под наблюдением представителей ОБСЕ продолжают отводить вооружение от линии соприкосновения. Виновные в проведении незаконных обысков в домах бывших сотрудников телеканала АТР у родителей владельца канала Ленура Ислямова и в его доме в Москве должны быть наказаны. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил заместитель прокурора Автономной Республики Крым при Генеральной прокуратуре Украины Назар Холодницкий.
Нами розпочато провадження за фактом незаконного проведення того обшуку, незаконного проникнення до житла Ленура Ислямова, батьків, його родичів, не тільки його, а й тих журналістів. Ми накопичимо цей матеріал. І я все-таки надіюсь, що рано чи пізно кожне це провадження, яке у нас зараз розпочинається, кримінальне, буде завершено і буде доведено свого логічного завершення, і буде вирок суду, і будуть покарані особи.
В Крыму прошли обыски в домах бывших сотрудников крымско-татарского телеканала АТР, в доме родителей владельца канала Ленура Ислямова, а также в его доме в Москве. С 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым с продуктами и товарами. Ее инициировали лидеры крымских татар, в числе которых Ленур Ислямов. Сегодня депутаты Верховной Рады во втором чтении рассмотрят проект закона о внесении изменений в закон Украины относительно соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц, сообщает Крым Реалии. Эксперты отмечают, что данный документ приводит закон в соответствие с принципами ООН и усиливает гарантии соблюдения прав и свобод переселенцев. По данным Госслужбы Украины, по чрезвычайным ситуациям с временно оккупированной территории районов проведения АТО в другие регионы Украины переехало почти 1 000 000 человек. Из них более 20 тысяч из Крыма. Это были новости. Я передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Напоминаем еще раз нашим радиослушателям в Крыму, поскольку Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода в эфир для вас изменилось. Для слушателей на полуострове следующая информация. С понедельника по пятницу слушайте нас в 9:35 и 19:30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Главное в мире.
Итак, на этой неделе турецкие газеты вышли с заголовками о том, что Турция проголосовала за стабильность. Досрочные выборы в местный парламент, которые состоялись 1 ноября, развеяли главную интригу в стране. По крайней мере, так пишет турецкая пресса. В голосовании уверенно победила правящая партия «Справедливости и развития». Теперь у них в планах у этой партии, принятие в том числе новой конституции. Я предлагаю послушать короткий материал на эту тему и потом перейдем к беседе с гостями.
Репортаж.
По итогам воскресных выборов правящая в Турции партия «Справедливости и развития ПСР» набрала чуть менее 50% голосов избирателей. Этот результат дает ей право сформировать однопартийное правительство. Из 550 мест в турецком парламенте ПСР займет 316. Кроме того, в парламент проходят левоцентристская народно-республиканская партия, националистическая партия национального движения и партия демократии народов, представляющая интересы курдов. Власти Турции во главе с президентом назвали прошедшее голосование вынужденной мерой. Летом этого года на очередных выборах в парламент ПСР набрала лишь 40% голосов и не смогла сформировать ни коалиционное, ни однопартийное правительство. По итогам ноябрьских выборов лидер государства Реджеп Таип Эрдоган выразил уверенность, на этот раз граждане Турции выбрали стабильность.
Необхідність у цих виборах ми бачили ще з виборів 7 червня. Ми не отримали стабільного результата, виявилися нездатними отримати уряд. Для нас очевидна важливість стабільності нашої країни та нації. Громадяни оберуть стабільність. Нам треба поважати це волевиявлення. Прогрес Туреччини на шляху демократії очевидний кожному. Сьогодні ми укріплюємо цей прогрес.
Прем'єр-міністр Турції Ахмет Давутоглу на праздничному мітингу, посвященому победі ПСР, заявив, що головна ціль очередного постійного правительства – прийняття нової конституції країни.
Существующая система не отвечает нуждам Турции. Очевидно, что эта одежка слишком коротка для страны. Нужно уходить от конституции, написанной во время военного режима, и двигаться все вместе в сторону гражданской и свободной конституции.
Турецкий премьер подчеркнул, в период между двумя волеизъявлениями ситуация в государстве накалилась до предела. Произошло несколько терактов, а на востоке страны возобновилось противостояние турецких силовиков с курдскими повстанцами. Апогеем беспорядков стал теракт 10 октября. Самый кровавый в истории Турции. Трагедия унесла жизни 102 человек. Еще более 500 получили ранения. По версии прокуратуры Анкары, организаторы теракта пытались сорвать парламентские выборы. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Главное в мире.
Итак, это радио «Крым. Реалии», студии Павел Новиков, и у нас в гостях Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Доброе утро, спасибо,
доброе утро,
что согласились прийти. И Иван Яковина, журналист, арабист, специалист в политике, в том числе Ближнего Востока. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Турция для нас, по крайней мере, это же далеко не только анталийские пятизвездочные курорты. Там идет своя политическая жизнь. Это большая страна с населением почти вдвое большим, чем население Украины. Это серьезный локальный, как минимум, игрок. Что для Украины несут эти результаты выборов? Как вы считаете?
Ну, очевидно, особых каких-то изменений в отношениях между Турцией и Украиной после результатов этих выборов ожидать не приходится. Я думаю, что ключевые игроки в Турции остались на местах. Политика по отношению Черноморского региона и, в частности, по отношению к Украине сформирована, в том числе и последними заявлениями в течение этого года лидерами Турецкой Республики, то есть я не ожидаю здесь никаких серьезных изменений, и в целом наши отношения достаточно динамичные, насколько это можно назвать в условиях продолжающегося конфликта.
Хорошо, вопрос такой. Сейчас в Турции все больше звучит антиамериканской, скажем так, риторики, и антиевропейской даже, то есть мы за свой мир, нам не нужна Европа, я сейчас цитирую вас, Иван, собственно говоря, часть нашего разговора перед эфиром. Украина же движется, по крайней мере, декларирует движение в Европу. Означает ли это, что мы движемся в разные стороны, Турция и Украина?
Ну, я бы не сказал, что совсем в разные стороны, но вообще говоря, то, что сейчас выстраивает Эрдоган в Турции, очень-очень напоминает путинский режим и эволюцию путинского режима от какой-никакой, но демократии в сторону полного авторитаризма. Скажем, конституция, о принятии которой заявил Давутоглу, фактически она отменит в Турции демократию, вот та конституция, которую они хотят принять, сделав из Эрдогана своего рода нового султана. У него будут почти неограниченные президентские полномочия, благодаря чему он сможет остаться у власти еще на неопределенное количество времени.
Ну, сейчас же в одиночку, по сути, у них не хватит голосов на то, чтобы принять эту конституцию. Им нужно кого-то включать к себе, я не знаю, в поддержку. Это будут турецкие националисты, кто это будет?
Ну, там дело даже не в том, что им нужен кто-то в коалицию. Коалиция им не нужна, потому что у них будет действительно однопартийное правительство. Речь идет о том, что...
Но у них будет конституционного большинства.
Да, и им необходимо набрать еще 16, под свои знамена еще 16 парламентариев, и когда будет их, так сказать, их поддерживать 330 человек в парламенте из 550 всего там наличествующих, в этом случае парламент получит право объявить конституционный референдум либо об изменении конституции, либо о принятии новой. Ну, то, что они хотят новое принять, еще раз повторю, это страх, ужас и ничего хорошего.
Страх, ужас и ничего хорошего. Турция – это страна, которая, ну, руководство Турции заявляло о поддержке крымско-татарского народа неоднократно. Были встречи на самом высоком уровне. То есть человек, въезд которому запрещен в Крым, Мустафа Джемилев, тем не менее встречается с первыми лицами, встречался с первыми лицами Турции уже в этом году, я так помню, неоднократно. В Турции огромная диаспора крымско-татарская. Может ли... Вот могут ли эти перемены как-то влиять на крымско-татарский вопрос в турецком политикуме?
Ну, как мне кажется, достаточно четко обозначилась позиция Турции в отношении крымских татар, а вообще в отношении Крыма. Понятно, что там существует, ну, существует еще и бизнес, и коммерческие интересы, и вокруг этого как бы есть большая дискуссия, связанная с тем, что Турция не присоединилась ни к санкциям, и, собственно, закрывает глаза.
И Эрдоган,
глаза,
в принципе, такой друг Путина.
Закрывает глаза Турции на нарушение, в общем, как бы и санкций в отношении Крыма. Но, тем не менее, политическая риторика ужесточилась. И это тоже, в общем, как бы свидетельство того, что происходят определенные изменения. Эти изменения нельзя назвать такими окончательными, то есть это все-таки ситуативные вещи. И действительно, вот вы то, что назвали Эрдоган как друг Путина, то есть я бы сказал, что в политике такого масштаба дружеские отношения – это несколько преувеличенная формула. Здесь скорее идет о некой симпатии друг к другу. И то, что, в общем, как бы Эрдоган прекрасно понимает, что российский рынок является для Турции крайне важным. И Турция, естественно, заинтересована в расширении своего присутствия на российском рынке. То есть есть экономические интересы, которые Эрдоган, естественно, игнорировать не может.
Я еще, если можно, добавлю то, что Эрдоган, его отношение к Путину как характеризуется? Он сам лично говорил то, что Путин является для него образцовым политиком, то есть политиком, которому можно и нужно подражать во всем. Поэтому они, может быть, не друзья, но Эрдоган видит в Путине вот ролевую модель, что называется, вот в этом смысле.
Очень интересно. У нас есть также мнение политолога Станислава Белковского. Он в эфире телеканала «Дождь» рассказал о том, будет ли между Турцией и Россией дружба, вражда, и как это будет зависеть, собственно, от дружбы Путина и Эрдогана. Я предлагаю это услышать.
Мнение.
Во-первых, Владимир Путин обижен на Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот, в общем, не идет навстречу проекту «Турецкий поток», столь обильно анонсированному еще в конце прошлого года. И сейчас выясняется, что «Турецкий поток» оказывается скорее блефом, чем реальностью. А во-вторых, Эрдоган – ярый враг Башара Асада. Путин долгое время ассоциировал себя с Эрдоганом. Ему казалось, что они вместе вот такие два сильных лидера в странах с похожей судьбой, возникших на руинах империи и восставших из этих руин. Но впоследствии выяснилось, что это не так, что все-таки Эрдоган – человек немножко иной судьбы. Он сидел в тюрьме, он пришел к власти из оппозиции. Владимир Путин не возможно представить его позицию, может прийти из власти только из власти же. Поэтому между ними возникли существенные трещины, а поскольку для Путина личное и психологическое важнее, собственно, политического, то вот и возникает на ровном месте конфликт с Эрдоганом, который может нам, то есть Российской Федерации, в общем, достаточно недешево обойтись.
Это был Станислав Белковский. Во-первых, ваши комментарии на этот счет. И, кстати, возможно, в контексте замораживания турецкого потока. То есть дружба, не дружба, бизнес, который нужен, и тем не менее турецкий поток как проект заморожен. Вот как это все может развиваться? Прошу.
Я бы не стал, конечно, преувеличивать вот эту разницу политического происхождения, потому что на самом деле она не имеет такого существенного влияния на отношения. Но второй момент связан связанные с войной в Сирии и позицией Турции в отношении режима Башара Асада, несомненно, это в значительной степени развело этих двух политиков, и крайне сложно представить сейчас, что здесь возможен такой устойчивый компромисс. То есть, вероятно, именно сирийская, вообще на самом деле сирийская война подорвала всю внешнюю политику Турции, поскольку в свое время Турция выступала с известной формулой «Zero problems with neighbors», то есть нулевые проблемы с соседями. Это была ключевая формула, и, собственно,
сирийская революция... Сейчас
этой формулы нет? Ее нет, поскольку сирийская революция и война, гражданская война в Сирии, она уничтожила эту формулу и заставила Турцию определиться.
Я бы еще сказал то, что касается сирийский поток, сирийская война, точнее, хотел сказать, да. В чем тут дело? Эрдоган действительно бредит восстановлением империи, Османской империи. Он в этом смысле мало чем отличается от Путина. В общем-то, и его поддержка в отношении крымских татар во многом тоже идет в русле вот этого восстановления влияния на бывших...
Да, они их называют крым-тюрк,
да,
кстати.
Да, да. То есть они, в смысле турки и турецкие националисты, они в крымских татарах видят даже не столько как отдельный народ, сколько часть турецкого народа. И поэтому они всегда были крайне заинтересованы. То есть не стоит, я бы, по крайней мере, не стал бы расценивать поддержку крымских татар со стороны Турции в качестве поддержки Украины, потому что Украина Турции не настолько интересна, насколько крымские татары. Тут надо понимать, потому что, кстати, и война в Сирии, это тоже продление вот этого проекта восстановления Османской империи. Грубо говоря, Эрдоган очень хотел бы, чтобы в Сирии появилось правительство, полностью лояльное Анкаре, для того, чтобы на арабские земли, и, потому что, скажем, когда были революции в Египте, и в Ливии, и в Тунисе, Турция очень активно их все поддерживала. Эрдоган, как ошпаренно, мотался по этим странам, везде получал очень теплый прием и предлагал везде Турцию в качестве нового лидера свободного арабского мира. Таким образом, в каком-то смысле восстанавливая турецкое влияние на тех землях, которые в прошлом входили в Османскую империю.
Очень интересно. Итак, Игорь Семиволос и Иван Яковина у нас в гостях. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Один из основных вопросов, которые есть в Турции, и не только в политической, но и, я бы сказал, даже в силовой части, это курдский сепаратизм, вообще проблема курдов, теракты в Курдистане, по сути. Это такой отдельный этнос, который живет и в Ираке, и в Турции, и как-то везде его притесняют. Вот как может развиваться теперь, при том, что курдская партия получила меньше голосов, как может развиваться этот конфликт?
Курды живут не только в Ираке и в Турции, они живут еще и в Сирии, и в Иране, и даже в Армении, ну и еще довольно большая диаспора в европейских странах. Все то, что делает Эрдоган, собственно, с курдами было перемирие, но после неудачных для Эрдогана выборов в июне текущего года была возобновлена война с курдами. То есть Эрдоган принял решение начать войну снова с курдами. Снова полилась кровь, и, собственно, зачем была начата эта война? Для того, чтобы, как часто бывает у авторитарных правителей, сплотить народ вокруг собственной персоны. И отчасти ему это удалось. Ну, там надо еще сказать то, что международные наблюдатели сказали, что выборы были абсолютно нелегитимны, потому что там все было, кампания шла нечестно. Но вообще курдский вопрос, он в ближайшие месяцы, а может и годы, будет абсолютно точно доминировать, потому что Эрдоган начал вот эту маленькую победоносную войну, но сейчас у курдов гораздо больше возможностей, оружия и, главное, решимости бороться за свои права, чем в прошлом. Поэтому я предполагаю, что дело может закончиться серьезно, возможной гражданской войной внутри
Турции.
И
даже уже внутри Турции.
Уже сейчас есть районы внутри Турции, фактически освобожденные от турецкой армии и полиции, где процессами руководят сами курды, то есть курдские ополченцы какие-то. Да? То есть фактически война это уже идет. Просто мы мало чего о ней знаем, поскольку турецкое правительство упаковало и отправило по тюрьмам всех своих местных независимых журналистов и крайне неохотно пускают в эти регионы иностранных журналистов.
Ваше мнение? Курдский вопрос.
Курдский вопрос, несомненно, является одним из ключевых на Ближнем Востоке. И я тут согласен, что в ближайшее время он будет играть важную роль. Надо тут отметить, что Эрдоган, вот это в продолжение того предыдущего, что Эрдоган, конечно, мыслил решение курдского вопроса через исламскую парадигму. То есть он как бы считал...
Да, он заигрывал с братьями-мусульманами.
Нет, даже вопрос там... не в братьях-мусульманах. Это был абсолютно логичный его с точки зрения вывод о том, что курды являются тоже мусульманами, поэтому...
Суннитами.
И, соответственно, исходя из общей какой-то базовой платформы, можно договориться. Дело в том, что, конечно же, Эрдоган активно выступает против... Он считает, что одна из ключевых проблем это был национализм турецкий, который, собственно, во многом разрушил Османскую империю. И, соответственно, его, понятно, негативная позиция в отношении и курдских националистов. Поэтому его задача была минимизировать влияние курдских националистов и усилить влияние именно лояльных групп. К сожалению, действительно, этот процесс не удался, хотя переговорный процесс и были достаточно серьезные попытки договориться. Во многом они оказались неуспешными из-за внутренней политики Эрдогана, но и политики националистов курдских, которые тоже торпедировали этот процесс. То есть здесь я бы не сказал, что это...
То есть они выдвигали завышенные требования, по мнению другой стороны.
Да, конечно. То есть они, в общем, отказывались от участия в этом политическом процессе. И максимум, что можно было достичь, максимум было достичь перемирия. Да, тут естественно, что сейчас для Эрдогана эта война, которую он ведет в отношении курдов, курдских повстанцев или там курдской рабочей партии, она позволила ему действительно победить, потому что...
Победить на выборах,
потому что очень многие, в том числе умеренные националисты, увидели опасность для государства и, естественно, проголосовали за сильную власть.
Ну или другое мнение о том, что начали совершаться теракты, и это прямая связь с терактами в Российской Федерации, на фоне которых Владимир Путин получил почти неограниченную власть.
Ну, это опять-таки, это я бы не стал, в принципе, это уже политически такая спекуляция. То есть, по-моему, там есть внутренняя повестка дня, которая и без вот таких вот провокаций, к сожалению, ведет к терактам.
Ну, еще надо отметить, что те теракты, которые были в Турции, это же не турки пострадали в основном, а именно курды. И курды обвиняли правительство Эрдогана в том, что оно как минимум не помешало террористам.
Не мешает террористам,
потому что обычно любая манифестация в Турции собирает огромное количество полиции. То есть там приходят, как они заявляют, охранять, да, на самом деле контролируют ситуацию. А вот эти два мероприятия, где произошли теракты против курдов, там присутствие полиции было минимальное. Что интересно, когда полиция все-таки появилась, она начала слезоточивым газом разгонять тех, кто пострадал, кто пытался оказать помощь первым погибшим и раненым. Из-за этого курды совершенно официально заявляют, что в правительстве Эрдогана находится огромное количество людей, симпатизирующих исламскому государству. И эти люди делают все возможное для того, чтобы не мешать, как минимум, а в общем-то...
Ну, чтобы конфликт разгорался.
Да, да. Они, значит, обвиняют Эрдогана, и, по-моему, не безосновательно, в том, что он действительно намеренно, целенаправленно ведет к Турции к такой серьезной гражданской войне.
Последний вопрос, очень коротко. Украине сейчас на поддержку Турции рассчитывать стоит, не стоит?
Я бы сказал, что не стоит. Почему? Потому что у Турции сейчас очень серьезная внутренняя повестка.
То есть не до Украины.
Изменение Конституции, война в Сирии, война с курдами. У них очень непростые сейчас отношения с США. И еще менее простые с Европой, потому что из-за кризиса с беженцами. Поэтому, я думаю, украинские вопросы находятся сейчас где-то на периферии сознания Германии Эрдогана и всей политической...
20-й приоритет. Ваше мнение, прошу.
Я думаю, да. Я думаю, тут я соглашусь, что, скорее всего, нам достаточно хотя бы удержать тот уровень отношений, который существует сейчас. Потому что рассчитывать на какой-то прорыв в настоящее время не приходится.
Ясно. Огромное спасибо, что пришли в столь ранний час к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, и Иван Яковина, журналист, арабист, специалист в области политики, в том числе Ближнего Востока. А я напоминаю, с вами был Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу слушайте нас в 9.35 и 19.30. Для жителей материка время эфиров не поменялось – 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реалии. Пишите нам на электронную почту crimeareality@gmail.com. Услышимся!